Говорит Радио Свобода. Прокуратура Нидерландов объявила имена трех россиян и одного гражданина Украины, которым будут предъявлены обвинения в причастности к катастрофе малазийского Боинга в небе над Донбассом.
Речь идет о том, что этим людям будут предъявлены обвинения в убийстве. Это Леонид Харченко, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Игорь Стрелков.
Полицейские помешали жителям московского района Люблино записать видеообращение к Владимиру Путину перед его прямой линией.
Люди записывают видеообращение к президенту. Господа полицейские пришли помогать, так сказать.
Конституционный суд России постановил, что организаторы митингов не обязаны определять форму обеспечения общественного порядка во время проведения массовых акций.
Дефект в законе, непосредственно формулировка закона, которые невозможно толковать единообразно.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 19 июня. Итак, прокуратура Нидерландов предъявит официальное обвинение в причастности к крушению малазийского «Боинга» в июле 2014 года троим россиянам и одному гражданину Украины. Об этом объявил генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербекке, отметивший, что в отношении этих людей собрано достаточно доказательств для предания их суду. Обвинения будут предъявлены гражданам России, бывшему командующему силами самопровозглашенной так называемой ДНР Игорю Стрелкову, его настоящая фамилия Гиркин, его заместителю Сергею Дубинскому, позывной «Хмурый», заместителю Дубинского Олегу Пулатову, позывной «Гюрза», и гражданину Украины Леониду Харченко, позывной «Крот», которого сепаратисты называли комендантом села Константиновка в Донецкой области. Эти люди, по данным следствия, занимались транспортировкой зенитно-ракетной установки «Бук», из которой был сбит «Боинг», на подконтрольную сепаратистам территорию и обратно в Россию, и охраной этой установки. Мой собеседник, обозреватель «Радио Свобода» Марк Крутов, который внимательно следит за развитием событий, связанных с расследованием крушения «Боинга» малазийских авиалиний. Марк, названы четыре имени. Все ли эти имена упоминались раньше в официальных и неофициальных данных о ходе расследования катастрофы «Боинга»? И можно ли говорить о том, что им уже предъявлено обвинение?
В неофициальных расследованиях некоторые из этих имен упоминались. В официальном расследовании, как мы знаем, не упоминалось никаких конкретных имен. Сегодня первый раз, когда эти имена были названы. Но в неофициальных расследованиях, которые в том числе осуществляли такие расследовательские группы, как Bellingcat, эти имена, некоторые из них уже фигурировали. А те, которые не фигурировали, фигурируют сегодня в новом расследовании Bellingcat, которое появилось за несколько часов до официального объявления подозреваемых. Речь идет, да, о том, что этим людям будут предъявлены обвинения в убийстве. Это Леонид Харченко, Сергей Дубинский, напомню, Олег Пулатов и Игорь Стрелков. Да, их будут преследовать в Голландии по уголовному обвинению в убийстве, и даже уже известна дата суда. Это 9 марта следующего года.
То есть обвинение предъявляет именно прокуратура Нидерландов?
Я так понимаю, что да, поскольку именно прокуратура Нидерландов и прокурор Нидерландов Фред Вестербекке возглавляет совместную следственную группу, которая осуществляет расследование катастрофы Боинга.
Сегодня названы четыре фамилии, трое из названных граждане России, один украинец. Будут ли власти Нидерландов настаивать на экстрадиции этих людей для предания их суду?
Нет, Фред Вестербекке сразу заявил сегодня на пресс-конференции, что этого совместная следственная группа и нидерландские власти делать не будут, поскольку Конституция как Украины, так и России прямо запрещает экстрадицию своих граждан. Но генеральный прокурор Украины Луценко, который участвовал сегодня в пресс-конференции, уже заверил присутствующих, что если вдруг удастся арестовать гражданина Украины, названного сегодня, это Леонид Харченко, то он будет участвовать в суде по видеосвязи, и украинские власти обеспечат все, чтобы он отбывал назначенный ему срок наказания в украинской тюрьме.
Но вот сейчас, учитывая, что экстрадиция невозможна, какие следственные действия с этими подозреваемыми и, судя по всему, в скором времени обвиняемыми возможны?
суд в их отсутствие. Заочный суд, сегодня было прямо сказано, что даже если ни один из этих людей добровольно, ну, мало ли всякое бывает, не захочет приехать в Нидерланды и участвовать в судебном процессе, то суд будет проходить заочно, и также заочно будут вынесены приговоры. Уже сейчас все четверо объявлены в международный розыск. В общем, все, как происходит обычно в таких ситуациях, когда преступник не задержали, но подозреваемого преступника, да, но вынесено против него обвинение, приговор и так далее. Они будут объявлены в розыск и, очевидно, не смогут покидать пределы своих стран.
Ну и кажется странным, что названы только четыре фамилии, ведь экипаж Бука — это несколько человек, были люди, которые были ответственны, судя по версии следствия, за транспортировку этой установки, отдавали приказ о том, чтобы выпустить ракеты. Почему всего четыре человека?
Голландские исследователи говорят, что пока именно против вот этих четырех человек у них собран достаточный корпус доказательств, чтобы предъявить им обвинение. Было сказано, что, безусловно, это не последние люди, которым будут предъявлены подозрения и обвинения, просто пока у следствия нету такого объема доказательств, которые бы позволили, ну, как это можно сказать, железобетонно быть уверенными в том, что эти обвинения не рассыпятся в суде. Поэтому, безусловно, это не последние имена и фамилии, которые мы слышим от совместной следственной группы, но когда будут названы следующие, пока сложно сказать.
Моим собеседником был обозреватель «Радио Свобода» Марк Крутов. Доказательства причастности к катастрофе малайзийского Боинга, названных сегодня трех граждан России, одного гражданина Украины, международная следственная группа собрала, в частности, и на основе показаний высокопоставленного украинского разведчика Ивана Безъязыкова. Информацию об этом опубликовали сразу несколько нидерландских средств массовой информации. О том, как имя Безъязыкова стало фигурировать в деле о сбитом авиалайнере, в материале нашего корреспондента Александры Вагнер.
Иван Безъязыков ныне находится в следственном изоляторе, где ожидает приговор по обвинению в госизмене. В заключении он оказался в декабре 2016 года, всего через полгода после возвращения из плена. Но поначалу его освобождению многие радовались, так как полковник попал в плен, выполняя боевое задание. После кровопролитных боев под Степановкой в августе 2014 года, когда украинские военные вынуждены были отступить, он отправился с белым флагом и еще двумя офицерами к сепаратистам просить об эвакуации тел погибших. В тот момент полковник Иван Безъязыков был начальником разведки 8-го армейского корпуса, позже расформированного, и находился в составе командования сектором Д на границе с Россией. Отправившись к сепаратистам, он выполнял приказ начальника сектора Д. После двух лет в плену Безъязыков возвращается домой. Его встречу с президентом Украины Петром Порошенко показывали все украинские телеканалы. Главнокомандующему украинских вооруженных сил, правда, дрожащим голосом, разведчик рассказывал, что в ДНР не только воюют с украинскими военными, но и ведут очень конкурентную борьбу между собой. Его неуверенность можно было тогда списать на волнение из-за встречи с президентом страны. Однако позже выяснилось, что в плену Безъязыков служил на стороне так называемой Донецкой Народной Республики. По данным украинского следствия, он занимал должность замначальника разведуправления ДНР и поступил на службу 25 августа 2014 года, то есть на 10-й день после попадания в плен. Он был подчиненным Сергея Николаевича Дубинского, позывной «Хмурый», отставного российского военного, который официально обвинен в причастности к катастрофе Боинга, сбитого установкой «Бук» над селом Грабово Донецкой области Украины. О том, что он лично знаком с Дубинским, Безъязыков рассказал украинскому журналисту Ярославу Кричко на 13 страницах, написав ответы на его вопросы, переданные в СИЗО.
Факт первый – это то, что крушение Боинга, катастрофа произошла 16 июля 2014 года, а Иван Безъязыков в плен попал 16 августа, через месяц после того, как был сбит малайзийский Боинг. То, что он общался с таким человеком, как Хмурый, и другими несколькими подозреваемыми, я лично сомневаюсь, что если бы у него была какая-то очень важная информация, его бы так просто отпустили сюда или дали ему какое-то задание здесь, на территории Украины, если верить украинской генпрокуратуре, тому расследованию, которое здесь есть. С другой стороны, он, конечно, какую-то информацию он имеет, и он сам признавал то, что он сообщил эту информацию украинским следственным органам и в том числе и международной следственной группе. То есть информацию какую-то он передал, насколько она важна и насколько она помогла для окончательного расследования, вот, несложно судить.
Упоминал ли он на этих 13 страницах что-либо вокруг ситуации с малазийским Боингом или о его общении с человеком, у которого позывной «Хмурый»?
Непосредственно о Боинге он не упоминал, но о Хмуром он написал несколько абзацев. Он рассказал, что как раз в плен он попал после того, как прошел там несколько этапов. Сначала он был у одних боевиков, потом у других. И вот в конце концов он попал в так называемое разведуправление ДНР, которым как раз руководил Хмурый. И вот именно Хмурый склонял его к переходу на сторону так называемой ДНР. И вот с подачи Хмурого как раз Безъязыкова изолировали от других военнопленных, и как раз с подачи Хмурого он содержался в лучших условиях, у него лучше было питание, одежда, и он говорит о том, что как раз Хмурый делал все для того, чтобы как раз переманить Безъязыкова на сторону так называемой ДНР, потому что Хмурый знал о том, что профессиональный разведчик без языков, поэтому он хотел вот сотрудничать с ним.
По словам журналиста Ярослава Кричко, ни один из других военнопленных, которых удалось вызволить из самопровозглашенной ДНР, не имел таких условий содержания, какие были у Ивана Безъязыкова. Для многих звонок пленного домой один раз за много месяцев был настоящим праздником. Но полковник позвонил жене через 2 недели после того, как попал в плен, а потом продолжал с ней переписываться в соцсетях. Если почитать переписку, приложенную следствием к делу полковника, можно узнать, что его никто не ограничивал в свободе передвижения. Он ходил в баню, пил пиво, приглашал супругу в Донецк, обещая ей машину и охрану. Правда, супруга Безъязыкова говорит, что просила помощи у службы безопасности Украины, когда почувствовала, что ее затягивают в ДНР. Но ее попросили продолжить переписку. В деле украинского разведчика, помимо переписки с женой, есть звонки, подтверждающие, что полковник отдавал приказы сепаратистам. Сам же Безъязыков утверждает, что он не нанес вреда ни одному военнослужащему украинской армии, а в плену ему нужно было выживать. Как рассказал Виталий Маяков, заместитель начальника главного следственного управления СБУ, обвинения в отношении Безъязыкова основывались в том числе на свидетельских показаниях украинских военных, освобожденных из плена вместе с ним. Один из них, тоже разведчик, майор Руслан Косинский, утверждал, что когда его пытались завербовать сепаратисты, в комнате находился Иван Безъязыков, который предлагал ему стать заместителем командира отряда. Косинский сказал, что Безъязыков был при этом одет в российскую форму и имел при себе оружие. Полковник, которого обвиняют в госизмене, говорит, что это была инсценировка. Он утверждает, что все это было сделано для того, чтобы скомпрометировать его и исключить возможность его возвращения на подконтрольную Киеву территорию. Материалы следствия по делу полковника дают, конечно, не полную картину того, чем разведчик Иван Безъязыков занимался в Донецке. Однозначно можно сказать, что у него было что сказать тем, кто расследовал катастрофу Боинга. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Вы слушаете «Радио Свобода». Завтра состоится так называемая «прямая линия» Владимира Путина. По официальным данным, число уже присланных президенту России вопросов и обращений превысило 1 000 000. Жители московского района Люблино попытались записать видеообращение к Путину с требованием прекратить точечную застройку в местном парке. Но на место записи прибыли полицейские, которые обвинили ее участников в проведении незаконного митинга. Репортаж нашего корреспондента Ивана Воронина.
Люди записывают видеообращение к президенту. Господа полицейские пришли помогать, так
сказать. Сняли обращение к президенту, нарушили закон о митингах. Об этом сотрудники правоохранительных органов заявили жителям района Люблино на окраине Москвы. Несколько месяцев они выступают против застройки зеленой территории возле своих домов. По их словам, обращения к местным властям заканчивались отписками. Решили высказаться напрямую к высшей инстанции.
Нам уже, ну, больше как к Путину уже обратиться некому, знаете. Хочется, чтобы он понял, увидел и, может быть, дал указания, и тогда все посмотрят, все обратят внимание, чего есть, чего нету, и какие документы. Почему все-таки зеленая зона стала серой? Как это произошло и почему, и вообще для чего? Потому что мы смотрели на сайте Собянина, вот это место все еще зеленая зона.
Стройку согласовали городская мэрия и Мосгорархитектура. В префектуре жителям сказали, что проект инвестиционный. Застройщик возьмется за транспортно-пересадочный узел здесь же. Активисты считают это подменой понятий. По сути, это будет проезд к дому, а не социальный объект в дар району. Узел должен соединять объекты вроде метро, железной дороги или наземных остановок. Но во дворе жилых домов соединять нечего. Зато жители жители жалуются на нехватку детских садов, школ, поликлиник. А 23-этажный дом вырастет посреди и без того плотно населенных 17 этажек. Под застройку вырубили часть парка. Жители не исключают подлог документов.
Геологии нам предоставили печать. Она здесь находится сверху, она наложена. Не печать, подпись лица. Договор, который мы видели, вот как раз договор аренды парка. Собственно, парк, он не находится на кадастре. Если объект не находится на кадастре, его нельзя сдать в аренду. Район старой застройки, это не новострой. Здесь сложившаяся своя инфраструктура. Здесь не хватает школ, не хватает садов, все переполнено. И дополнительный дом с большим количеством жителей, он усугубит такую ситуацию, а никак ее не улучшит.
К активным действиям строители перешли в мае. Ночью со стороны парка при поддержке ЧОП на территорию поехала строительная техника. Дошло до открытого противостояния и не обошлось без пострадавших. Елена Минулина в их числе. Эмблема противников стройки, фигура человека живым щитом, преграждающая путь бульдозеру, основана на реальных событиях.
Бригадир громко дал команду давить людей. Пострадало около 5 людей, 3 были госпитализированы в больницу. Тогда было очень страшно. У людей взяли показания, но следователь так и не дошел ни до одного человека, и дело закрыто. Мне пробили голову забором, то есть как бы справка об этом есть. И отвозили в больницу зашивать голову.
В итоге видео записать удалось меньшим составом и без плакатов с буквами, образующими слова «зоопарк» и «против точечной застройки». Полицейские объявили это лозунгом. Теперь соседи ждут прямую линию с президентом. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Конституционный суд России постановил, что отказывать гражданам в проведении массовых акций под предлогом того, что их организаторы не определили форму обеспечения общественного порядка, нельзя. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Проверки в Конституционном суде подверглись несколько положений федерального закона о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Поводом к рассмотрению дела послужила жалоба иркутского общественного активиста Валерия Тетерина, который 9 сентября 2018 года хотел провести митинг с предполагаемым участием 350 человек, а 7 октября того же года – демонстрацию с участием 100 человек. Но иркутская администрация вернула ему оба уведомления без рассмотрения, объяснив это тем, что Тетерин не определил формы и методы обеспечения общественного порядка. Он обратился в суды, но те встали на сторону власти. В своих уведомлениях Тетерин указал, что участникам акции дадут телефоны полиции и скорой помощи, но суды сочли, что этого для обеспечения безопасности и здоровья людей недостаточно. Заявитель считает, что оспариваемое положение содержит неопределенность, что позволяет органам власти произвольно определять, соответствует ли уведомление о проведении публичного мероприятия требованиям, предъявляемым к обеспечению общественного порядка и организации медицинской помощи, а потому противоречит сразу нескольким статьям Конституции. Валерий Тетерин считает, что закон о митингах играет на руку чиновникам, запрещающим публичные акции.
Он слишком много дает свободы усмотрения публичным органам, администрациям. Именно поэтому это надо убрать из закона, исключить, чтобы было как можно меньше возможностей у различных госорганов отказывать в согласовании, рассмотрении уведомлений, проведении мероприятий, чтобы мероприятия все-таки проходили, а не терялись.
Полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде Андрей Клишес считает, что ответственность за безопасность участников публичных акций лежит на органах публичной власти.
Они эту обязанность не имеют права ни перекладывать, ни как-то произвольно делить с организаторами публичных мероприятий. Организаторы, безусловно, обладают своей компетенцией. То есть они располагают всем необходимым объемом знаний, данных о том, какое количество людей планируется принять участие, какой будет маршрут следования. И уведомления, в первую очередь, направлены на то, чтобы органы государственной и муниципальной власти были готовы обеспечить конституционные права тех, кто участвует, и тех, кто окажется в районе проведения этого массового мероприятия. Отказать можно только в случае, если ненадлежащее лицо подает заявку, либо если невозможно в данном месте провести это мероприятие. Все, других оснований нет. Нет никакого возвращения без рассмотрения, никакого требования уточнить, сказать, что недостаточно предоставили данных, телефонов, например, ответственных за общественную безопасность или за предоставление медицинского обслуживания. Это все действия, которые были в данном данном случае совершены органами власти в Иркутске, когда отказали заявителю, и это привело к нарушению его конституционных прав. На мой взгляд, совершенно очевидно, но сама норма закона абсолютно конституционна.
Администрация Иркутска была не права, так считает и представитель Валерия Тетерина, адвокат Сергей Голубок.
В этом конкретном деле видно, что администрация города Иркутска одним людям с формулировкой той же самой согласовывает, а другим не согласовывает. Дефект в законе, непосредственно в формулировках закона, которые невозможно толковать единообразно, и которые применяются таким образом, что они не дают возможность даже начать рассматривать уведомления. Речь идет о требованиях к тому, что должно быть написано в уведомлении. Если эти требования, по мнению органов местного самоуправления, не соблюдены, то, следовательно, уведомление возвращается, оно даже не рассматривается по существу.
Что неясно? В чем заключается обязанность обеспечить безопасность?
Каким образом гражданин может ее, в принципе, обеспечивать? Это сформулировано неясно, но это и предполагает неограниченный объем обязанностей на гражданина. Конечно, гражданин должен точно так же, как любой из нас, не нарушать общественный порядок. Но как организатор публичного мероприятия может какие-то другие действия предпринимать, в принципе, непонятно. И не то чтобы непонятно, это невозможно. И из-за того, что это неясно, толкуется максимально широко, возлагая на граждан обязанности, которые они сами не могут понять, как они могут выполнить. Всем интересно смотреть, что в Петербурге и в Москве. А представляете, как администрация города Магадана себя ведет или города Анадыря? Мы не знаем, как она себя ведет. Вот Валерий Александрович Тетерин взял и направил жалобу в Конституционный суд, благодаря чему мы узнали о том, как себя ведет администрация города Иркутска. И все удивляемся, как это незаконно. А кто об этом знал до того, как эта жалоба поступила? Никто не знал. Вина здесь закона, который создает лазейку для органов публичной власти даже не рассматривать уведомления.
Конституционный суд в своем постановлении не признал несоответствующим Конституции закона о митингах, но постановил, что возлагать на организаторов публичных мероприятий охрану общественного порядка власти не имеют права, а значит, не имеют права и отказывать в проведении мероприятий по тем предлогам, что их организаторы не обеспечили безопасность участников этих мероприятий. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Петербурге несколькими концертами и конференцией было отмечено столетие со дня рождения композитора Галины Уствольской, ученицы Михаила Штейнберга и Дмитрия Шостаковича, чьи произведения сейчас звучат по всему миру. Суровую аскетичную музыку Уствольской одни резко критиковали, другие ею восхищались и восхищаются. Галина Ивановна Уствольская редко давала интервью, она вообще избегала появлений на публике, но в 1995 году, за 11 лет до своей смерти, она сделала исключение для «Радио Свобода». Монологи Галины Уствольской записал тогда мой коллега Игорь Померанцев. Фрагмент этой записи мы предлагаем вашему вниманию.
«Если моей музыке суждено продержаться какое-то время, то нестандартный музыкант поймет, что моя музыка новая по смыслу и содержанию. Мне очень трудно все время читать. Камерная музыка, камерная симфония, даже все мои сонаты, большой дуэт, дуэт для скрипки и рояля, композиции и так далее, не камерные. Если я всю себя, все свои силы вкладываю в свои сочинения, то и слушать меня надо по-новому, тоже вкладывая свои силы. Слишком по-старому судят, слишком неправильно. Верю, что в будущем будет не так. Все формы, полифонии и так далее надо судить по-новому. Я не верю в тех, кто пишет по 100, 200, 300 опусов, включая Шостаковича. Я бы советовал музыковедам обновить свой взгляд на музыку, если музыка этого заслуживает. Пусть, если кто-нибудь захочет написать про мою музыку, назовет ее инструментальной. Каждый видит, что многие инструменты стали музейными экспонатами. Форма сонаты, симфонии тоже меняется. Ведь не пишут же сейчас в форме Моцарта, Гайдна, Генделя. Театр тоже меняется. Никогда, ни в какие времена, даже в учебные годы в консерватории, которые я проводила в классе Дмитрия Дмитриевича, его музыка мне не была близка, как и сама личность Дмитрия Дмитриевича. Я бы жестче сказала. Резко не принимала его музыку, как и в последующие годы. И, к сожалению, сама личность Дмитрия Дмитриевича только усугубляла мое тяжелое, отрицательное отношение к нему. Подробно писать на эту тему, я считаю, не нужно. Одно остается очевидным. Казалось бы, такая выдающаяся фигура, как Шостакович, для меня не являлась выдающейся. Наоборот, тяготила и убивала мои лучшие чувства. Я просила Бога, чтобы Он дал мне силы для творчества. И сейчас я молю Бога о том же. Минимальная музыка, Шёнберг, Веберн, все это почему-то надо ко мне приписывать. А почему не Верстовский? Пишут, что я от Веберна, что моя музыка имеет древнерусские корни. Пишут про композиторов, фамилии которых я вообще не знаю. Полю Гогену, пишет ли он Таитянок или Папуасов, не приписывают, что он от Рембрандта. Ван Гогу, пишет ли он дырявый стул или кривые холмы, не приписывают, что он от Мурильо. Наверное, я не имею права сравнивать себя с великими мастерами, но должна сказать, многое, что написано музыковедами о моей музыке, не соответствует истине. Я думаю, что музыковеды, если они творческие люди, должны так же глубоко искать, так же выстрадать свои работы, как страдаю я. Лучше ничего не писать о моей музыке, чем отделаться сиюминутными впечатлениями. Какие древнерусские корни прослеживаются, скажем, в моих композициях? В каком из моих сочинений слышится древнеиндийский эпос? Досужие вымыслы музыковедов. Как мы воспринимаем искусство Леонардо да Винчи, Рембрандта, Баха, Бетховена? Это что, итальянское, голландское, немецкое искусство? Это высшее. Если высшее искусство стоит над всеми, то есть то или иное произведение подавляет, превышает все остальное, то оно для всех национальностей высшее. Я принимаю только такое произведение, имея в виду все виды искусства. Я живу в 20 веке, когда вокруг тысячи течений. Я все силы отдаю, молясь Богу, своему творчеству. У меня есть мое творчество, моя музыка, только моя.
Это был голос композитора Галины Уствольской, столетие со дня рождения которой было отмечено в Петербурге. Запись сделана в 1995 году Игорем Померанцевым. И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 19 июня, Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта. Сегодня же отмечается День прогулки. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Эфир «Радио Свобода» продолжит программа «Атлас мира». Сегодня в ней о смерти бывшего президента Египта, о борьбе за пост главы консервативной партии Британии. Будут и другие темы. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.